Говорит Радио Свобода. Законны ли так называемые школьные референдумы, проводимые в день выборов российского президента?
Не будут ли, например, родители принуждаться, чтобы они приводили школьников на эти референдумы?
Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение британской комедии «Смерть Сталина», а депутат Елена Дропека требует проверить фильм на экстремизм.
Комедия, жанр, который, казалось бы, не претендует на серьезность, она говорит о том, о чем не говорят все российские сериалы.
Исполнилось 80 лет со дня рождения советского диссидента Анатолия Марченко.
Когда Горбачев позвонил Сахарову в Горький, то первое, что сказал ему Андрей Дмитриевич: «Михаил Сергеевич, спасибо вам, но я сейчас думаю о моем погибшем друге Анатолии Марченко».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 23 января. Итак, московские школьники и их родители смогут принять участие в школьных референдумах, проведение которых запланировано в день президентских выборов 18 марта. Соответствующие методические рекомендации принял Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы. Об этом сообщил агентству ТАСС председатель комиссии Московской городской думы по образованию Антон Молев. По словам Молева, каждая школа вправе принять решение о проведении локального референдума, приуроченного к президентским выборам. На референдуме будут обсуждаться вопросы, которые находятся в пределах компетенции самой школы, а также те, которые затрагивают интересы родителей и жителей района, включая время начала занятий, вопросы, связанные с единой школьной формой, форматом каникул или выбором второго иностранного языка. О законностях подобных референдумов и о том, как еще российская власть будет пытаться повышать явку на выборах, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с сопредседателем движения «Голос» Григорием Мельконьянцем.
Ну, на наш взгляд, подобные мероприятия, они вполне законны, но необходимо смотреть детали. То есть то, чем будут референдумы наполняться и как они будут проводиться. То есть никто не запрещает проводить какие-то параллельные мероприятия в день голосования, там, я не знаю, какие-то там спортивные мероприятия, в том числе и подобные инициативы, связанные там со школьниками. Но при этом надо обратить внимание на первое. Будет ли как-то это связано с выборами? Не будут ли, например, родители принуждаться или каким-то образом мотивировать их будут, чтобы они приводили школьников на эти референдумы? Потому что если тут будет установлено давление или какие-то санкции родителям и школьникам, которые не приведут их вот подобные референдумы и, может быть, сами не проголосуют на выборах, то тогда это уже будет нарушение закона. Понятно, зачем они это делают. Они хотят таким образом привлечь родителей, которые приведут, возможно, школьников вот как раз на эти мероприятия. Но если это будет проходить добровольно, если не будет оказываться давление на родителей, то, наверное, тут сложно будет найти законные основания, признать эти мероприятия там нарушающими избирательное законодательство. Но при этом надо обращать внимание на морально-этическую сторону. С одной стороны, ну, вроде бы просвещать молодежь о важности участия в подобных мероприятиях, там, где от твоего голосования зависит принятие тех или иных решений, это, наверное, хорошо. Но часто это все происходит почему-то тогда, когда это выгодно власти. То есть именно на тех выборах, когда, допустим, недостаточная явка или какие-то другие проблемы есть, вот тогда, да, они устраивают подобные мероприятия. Но в обычное время почему-то им в голову такое не приходит. Ну и если там какая-то будет иная мотивация, какие-то подарки, не знаю, еще какие-то блага, предусмотренные для вот участников этих референдумов, то для родителей все-таки важно, чтобы они понимали ценность вообще участия в выборах. То есть чтобы это родители не как вот искусственно, раз уж ты пришли привести ребенка на референдум, то там какие-нибудь сотрудники школы говорят: идите и голосуйте тогда еще. Да? То есть чтобы ценность голосования на выборах, она тоже не размывалась. чтобы это не было каким-то приложением к тому, что ты привел ребенка на вот этот референдум, куда там обязывают, например, прийти, ну и, соответственно, обязан там еще и проголосовать. Вот потому что все-таки участие в выборах – это гражданский такой вот, гражданское право избирателя, и он это должен делать осознанно, а не под каким-то там вот соусом там дополнительным или голосование там вот принуждением. Вот хочется этого избежать.
Как вы думаете, вот таким образом, насколько можно повысить явку избирателей? У власти есть какие-то планы, сколько им нужно?
Ну, я думаю, что основная задача – это как минимум превысить планку там какие-нибудь 55%, чтобы было там порядка там 60% хотя бы процентов, на мой взгляд. Потому что в Москве, я думаю, что явка-то не очень высокая будет. Но если естественным образом это будет происходить, я думаю, что подобные мероприятия, которые в других регионах там разные придумывают, там какие-то лотереи, какие-то там спортивные мероприятия параллельно проводят, если это происходит без принуждения родителей и школьников, то я думаю, что это не сильно повысит явку. Если это будет сопровождаться, ну, какими-то там, я не знаю, указаниями со стороны классных руководителей, там, директоров школ, работая активно с родителями, то есть их заранее будут собирать на какие-нибудь школьные собрания, объяснять важность участия их вот в день голосования в подобных мероприятиях, чтобы они привели своих детей, чтобы они сами пришли, чтобы привели там членов своих семей еще и так далее, и так далее. Если вот это будет работа проходить, то, наверное, это повыше явку делает. Но, опять же, я полагаю, все-таки у нас люди, ну, мне кажется, более свободные, и вот подобные принуждения на всех все-таки не действуют.
А есть еще какие-то у вас данные? Как еще власти планируют повышать явку на этих выборах? И почему им так важно, чтобы явка была все-таки более-менее высокой?
Я думаю, что вопросы явки, понимаете, они уже носят не юридический характер, потому что у нас, согласно законодательству, нету порога явки, поэтому выборы, по сути, состоятся там и при 5% явке, при 10%, неважно, какая она будет. Здесь вопрос все-таки больше носит такой характер легитимности, да, то есть власть хочет выглядеть легитимной в глазах и международной общественности, и внутри страны, и говорить о том, что там за тебя проголосовали какие-нибудь там 50%, а еще как бы это не 50, а еще это 50 для тех, кто пришел, с учетом других кандидатов, ну, не очень приятно, наверное. Поэтому задача просто показать красивый процент. Ну, я думаю, они сейчас осознают, что тоже переусердствовать тут нельзя, потому что если будет уж слишком, скажем так, поставлено, если такая задача будет поставлена, получить высокую явку в регионах, то ее будут добиваться, ну, не совсем, скажем так, легальными способами. А это все может всплыть, бросить тень на, как бы, конечный результат, и поэтому власти сейчас вот, ну, такая, я бы сказал, вот дилемма. То есть, с одной стороны, хочется получить не просто высокий результат, а еще при высокой явке этот результат получить. Но очевидно, что общий тренд последних лет, он показывает снижение явки на выборах всех уровней, и поэтому президентские выборы тут не являются исключением. И здесь вопрос даже не столько в том, что там тот же Навальный там объявляет бойкот, вот это просто, в принципе, естественный процесс снижения интереса граждан к выборам по разным причинам. Поэтому заинтересовать избирателей можно было бы повышением конкуренции, можно было бы заинтересовать, ну, какими-то, я не знаю, там, яркими там дебатами, там, какими-то интересными программами. То есть интерес не просто там приди, проголосуй, там, отдай там свой голос, а именно содержательно, чтобы люди понимали, что действительно эти выборы являются важными, судьбоносными, что это не просто переизбрание президента на очередной срок, да, а что это действительно какая-то политическая борьба, что, возможно, интрига на этих выборах. То есть вот это является ключевым, слагаемым, скажем так, явки избирателей. Вот когда они понимают, что действительно есть возможность на что-то повлиять. Когда у избирателей все в глазах предопределено, власть начинает придумывать какие-то вот дополнительные инструменты. То есть есть риск того, что людей могут там в регионах бюджетников, там, сотрудников каких-нибудь крупных предприятий, ну, принуждать, скажем так, участвовать в голосовании. Даже не важно за кого, просто чтобы они пришли, повысили явку таким образом. Проводят какие-то стимулирующие мероприятия. Я думаю, что мы столкнемся с большим количеством в регионах каких-нибудь придуманных конкурсов, лотерей, всяких всевозможных других акций, тем, чтобы привести избирателей на участки не столько там для того, чтобы они только проголосовали, а в первую очередь там поучаствовали в этих мероприятиях стимулирующих, а потом уже проголосовали. То есть это могут быть разные вещи, которые могут быть в том числе и незаконными, поэтому нужно за этим наблюдать. То есть раньше мы это фиксировали часто на региональных и местных выборах, когда им нужно было повышать явку, на федеральных это почти, ну, там, скажем так, и очень редко проводились такие мероприятия. Сейчас мы видим, что раз это на федеральных выборах началось, значит, это вот действительно проблема с явкой.
Вам интересно наблюдать за этими выборами и какие, может быть, уже нарушения вы фиксируете вот к этому моменту?
Выборы, они в любом случае интересны, потому что они проходят так или иначе по новым правилам. С одной стороны, вроде бы барьеры, все, которые касаются количества сбора подписей, они снизились. С другой стороны, установили другие барьеры, которые касаются ограничений пассивного избирательного права, там, по судимости, по там, виду на жительство и так далее. То есть, соответственно, есть кандидаты, которые воспользовались одним, скажем так, преимуществом и пострадали от новых барьеров. Что касается нарушений, то надо сказать, что здесь, ну, скажем так, две основные группы проблем, которые фиксируются. Первая проблема – это вот как раз на этапе сбора подписей. Мы фиксировали, что происходит принуждение избирателей к проставлению подписей, то есть так называемый административный ресурс, то есть в использовании, скажем так, должностных ресурсов на там, разных предприятиях и так далее. То есть такие сообщения приходили из разных регионов. Более того, сегодня пришла новость о том, что даже штаб Путина обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на то, что, мол, как бы вот у них там недобросовестные какие-то в регионах люди бросают тень на сбор подписей. В общем, ссылается на то, что, может быть, они там неплохо юридически подкованы были, там или еще какие-то причины, там провокаторы. Но на нашей памяти это впервые, когда, скажем так, штаб основного кандидата реагирует именно на нарушения внутри как бы своей компании. Это очень, на мой взгляд, символично и показывает о том, что все-таки злоупотребление админресурсом становится токсичными для кандидатов. И вот то, о чем мы много говорим, то есть что злоупотреблять админресурсом – это плохо, оно, ну, во всяком случае, воспринимается властью, и власть, ну, начинает осознавать, что это, скажем так, на избирательной кампании кандидата сказывается не очень-то хорошо. И вторая группа нарушений, она, ну, связана с незаконной агитацией, на наш взгляд, на телеканалах, не пропорциональным распределением эфирного времени при освещении там, избирательных кампаний кандидатов. Это, наверное, одна из самых больших проблем. И, кстати, ну, я очень тоже надеюсь, что нам тоже удастся как-то скорректировать это освещение, чтобы оно было сбалансировано, чтобы всех кандидатов показывали в равной степени, чтобы не проводили в отношении одного кандидата там, позитивную агитацию, в отношении других, там, например, там, негативную там, агитацию, контр такую агитацию. Нам важно, чтобы избиратели получали полноценную информацию, ну, даже о тех участников, которые все-таки были допущены до выборов, раз у нас кампания продолжает идти. И завтра в Центральной избирательной комиссии тоже будет рабочая группа на эту тему собираться, попробуем там эти вопросы обсуждать. В принципе, ну, вот такие две основные вот проблемы, которые на этот момент мы фиксируем на этом этапе.
С сопредседателем движения «Голос» Григорием Мельконянцем беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Военно-грузинская дорога – единственная автомобильная магистраль, связывающая Грузию и Армению с Россией. И сейчас она вновь закрыта для движения из-за обильного снегопада и гололедицы. Несмотря на то, что Россия и Грузия договорились недавно перенаправлять в форс-мажорных обстоятельствах грузовые потоки через Южную Осетию, это соглашение по-прежнему бездействует. В причинах попытался разобраться наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
На военно-грузинской дороге вновь транспортный коллапс. Сотни машин из Армении и Грузии застряли на горных серпантинах из-за снежного покрова. По той же причине у российско-грузинской границы в районе Верхний Ларс образовалась огромная практически неподвижная очередь из большегрузных автомобилей. Эта дорога – единственная сухопутная магистраль, связывающая Россию с Грузией и Арменией, но она очень часто перекрывается снегом либо селевыми потоками. Такие ситуации особенно чувствительны для Армении, которая по известным причинам не может связаться с Россией по дороге через Азербайджан, тогда как Грузия в прошлом часто перенаправляла свои грузы через Азербайджанскую республику. После долгих переговоров Россия и Грузия наконец договорились, что в рамках соглашения о так называемых торговых коридорах через Абхазию и Южную Осетию, которое не затрагивает неразрешимый вопрос статуса бывших грузинских автономий, они перенаправят часть грузов по территории Южной Осетии. В частности, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров замминистра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе. Премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе парламентских слушаний подтвердил такую возможность, но отметил, что соглашение будет задействовано в форс-мажорных обстоятельствах. Военно-грузинская дорога закрыта. Наступили форс-мажорные обстоятельства. Но армянские и грузинские экспортеры не могут воспользоваться Транскавказской магистралью через Южную Осетию. Причина в том, что Россия, в отличие от Грузии, не подписала соглашение со швейцарской компанией-посредником, которая должна контролировать поток грузов. В Тбилиси распространяется информация, что Москва медлит с подписанием соглашения, поскольку власти Южной Осетии выступают категорически против транзита до признания Грузии независимости Республики Южной Осетии. Но неужели у Цхинвали есть возможность воспрепятствовать проекту, который лоббирует в данном случае не Грузия, а именно Россия, исходя из интересов своего стратегического союзника – Армении? Об этом я беседовал с бывшим руководителем госканцелярии Грузии Петром Мамрадзе, который в течение многих лет принимал непосредственное участие в разрешении многих дипломатических коллизий, в том числе связанных с Абхазией и Южной Осетией.
Грузия подписала со швейцарской компанией, премьер-министр даже заявил, что в особых случаях, форс-мажорных обстоятельствах, поток грузов будет перенаправляться через Цхинвали в Россию и обратно. Военно-грузинская дорога вновь закрыта, но грузы не перенаправляются, и, как неофициально заявляют с грузинской стороны, потому что Россия не подписала свою часть соглашения со швейцарской фирмой. Как вы думаете, почему Москва медлит с этим?
Я сам с некоторым удивлением узнал буквально 2 дня назад из заявления Зураба Абашида, что Москва пока медлит. Я в этой связи хотел бы напомнить всем, что был такой момент совсем недавно, несколько месяцев назад, когда господин Карасин обвинял грузинскую сторону в том, что якобы она медлит, там что-то не выполняет. Я напоминаю, что это же в 2011 году было подписано еще при Саакашвили, и с тех пор ничего не двигалось с места, и наконец двинулось, и вот как бы была грузинская сторона виновата. Но тут же были контрзаявления с нашей стороны, с грузинской стороны, и все действительно подписано. И сейчас, по крайней мере, с российской стороны больше обвинений нет. Наоборот, Зураб Абашидзе несколько дней там назад сделал такое заявление. Трудно сказать, что там такое. И первое, что приходит в голову мне с моим опытом, что вот именно, скажем, абхазская и южно-осетинская стороны, так называемые, так сказать, де-факто правительство, может быть, с ними что-то не улажено.
Ну, как раз что, есть знаю... такая версия, что их не устраивает то, что их не упоминают, и что они, в свою очередь, не подписывались с швейцарской компанией это соглашение. Но неужели у них есть рычаги влияния на ситуацию?
Вы знаете, есть рычаги влияния до поры, как говорится, потому что все зависит от масштаба. Российская сторона, мне это точно известно, предпочитает последние годы всегда употреблять мягкую силу и обходиться без выворачивания рук, потому что понимают, что это может привести к контрпродуктивным таким результатам. И поэтому вот такие вот уговоры, скажем, но без прямого диктата. Это мне точно известно, потому что у меня сохранились контакты как с абхазской стороной, так и с южно-осетинской стороной, с надежными людьми. И вот пытаются таким вот путем идти. А там действительно, помните, когда было заявление Иванишвили о том, что откроем железную дорогу через Абхазию, первые, кто очень негативно среагировали, это были абхазские де-факто власти, которые заявили, что они только после того, как будет подписано соглашение с Грузией, которое признает их независимым государством, только после этого может думать о чем-то подобном. И вот тут я подозреваю, что именно в этом деле, потому что это не тот вопрос, чтобы России стоило выворачивать руки, а абхазскому и осетинскому, скажем, де-факто правительству не та потребность, а вот мягкой силы пока не получается.
Но ведь очевидно, что страдает Армения, ведь в первую очередь в этом заинтересована Армения, стратегический союзник России.
Да, но дело в том, что Армения и так и сяк останется стратегическим союзником России, о чем они раз говорили видные армянские политологи, что в Армении просто другого пути нет. Вот если бы была бы опасность того, что из-за этой ситуации Россия может потерять Армению как союзника, может стать вопрос о выводе российских баз из Армении и, соответственно, так сказать, изменится конфигурация безопасности во всем регионе после этого, вот тогда, конечно, российские власти, я уверен, пошли бы на гораздо более решительные шаги по отношению к тем правительствам, которые, конечно же, существуют только потому, что Россия признает Абхазии, Южной Осетии независимых государств. Вот. Но того, что вот такой опасности с армянской стороны быть не может. Но могут быть какие-то заявления такие, но ничего более. Армения, так сказать, обречена остаться в этом плане стратегическим союзником России.
Заявил Петре Мамрадзе. А вот политолог Георгий Нодия не верит, что Москва не способна повлиять на позицию Цхинвали. По его мнению, российская сторона демонстративно уговаривала Грузию согласиться с задействованием так называемых транспортных коридоров лишь с целью продемонстрировать свою готовность к поиску выхода из транспортного тупика для Армении. Но после согласия Грузии, по словам политолога, Москва начала новую игру, о целях которой можно лишь догадываться. Но если бы Россия действительно желала задействования Транскавказской магистрали через Цхинвали, она наверняка нашла бы аргументы, чтобы уговорить юго-осетинское руководство не срывать проект, который имеет огромное значение для двух закавказских государств, в первую очередь для Армении. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение британского фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Иануччи, премьера которого в России должна была состояться 25 января. Картина не несет ни исторической, ни культурной ценности, и в ней оскверняется советская символика – гимн, ордена и медали, полагает член общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло. А заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека уверена, что картина Иануччи и вовсе специально разжигает рознь внутри российского общества и содержит признаки экстремизма. Вот что Павел Пожигайло рассказал в интервью моей коллеге Светлане Павловой.
Я считаю, что, конечно, все руководители государства и их, самое главное, так сказать, наши маршалы, которые выиграли войну, показаны просто, мягко выражаясь, клоунами, там, если вот так по-русски говорить, там, ну просто такими, знаете, туповатыми придурками. Да? И это, безусловно, вообще бросает тень и оскорбляет чувства тех людей, которые все-таки относятся к времени Советского Союза и к его руководителям, и особенно к победе в Великой Отечественной войне, собственно, да, как к личной победе, там, где погибли их родственники, те, кто идут в бессмертном полку, то, безусловно, их отношение будет, ну, с моей точки зрения, достаточно однозначным, да, связано с тем, что они будут оскорблены. Если говорить, допустим, вторая сторона, то там очень много сцен насилия, там, пытки, расстрелы, какие-то расчленения Сталина, зачем там голову ему пилить пилой. Формально как раз это подходит под правило невыдачи прокатного удостоверения. Да? Там есть такая статья, что если фильм содержит сведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости, немотивированные, то такое прокатное удостоверение не выдается. Но в этом фильме это просто изобилует этими, так сказать, сценами. Там, конечно, есть, с моей точки зрения, оскорбление государственных символов, и ролик сопровождает гимн Российской Федерации, они хотят, так сказать, там слова как-то так затушевали, вот, но тем не менее. А в фильме маршалы все время появляются с полной грудь орденов, там и ордена славы, и победы, и собственно, Великой Отечественной войны, и Красная Звезда, ну, в полной грудь орденов. И выглядят они просто, ну, там, в одной ситуации какие-то не полупьяные дрочуны, в другой, так сказать, ну, даже не буду характеризовать. Вот, мне кажется, это тоже, в общем, недопустимо. Тем более, что в канун 75-летия Сталинградской битвы выход этого фильма, ну, это просто кощунство, просто плевок, да, в душу огромного количества людей, которые потеряли своих родственников на войне. Вот. Есть еще одна статья, по которой, собственно, этот прокатное удостоверение не должно было быть выдано. Это возбуждение ненависти либо вражды, а равного унижения человеческого достоинства. Там написано, что действие направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично. Соответственно, является причиной, чтобы удостоверение не давать. Но поскольку там просто идет откровенное вот такое унижение, да, всего, что было в Советском Союзе, всего состава руководителей, да еще они изображены, собственно, там достаточно похабно и пошло. И, соответственно, те, кто участвовали, так сказать, в победе на Великой Отечественной войне, то это попадает и под эту статью. Поэтому мы, собственно, ну, в данной ситуации я там член общественного совета. После фильма «Матильда» меня, так сказать, сняли с председателя общественного совета, хотя, в принципе, ситуация абсолютно та же самая. Да? Вот. И тогда я говорил, что надо делать закрытый просмотр и организовать широкую дискуссию людей с разными точками зрения. Тогда это вообще не было бы сделано, и поэтому вот такой конфликт возник, и там ньюсмейкерами были там 2-3 человека, собственно, да, включая там Наталью Поклонскую, там Рамзана Кадырова. И я считаю, это совершенно неправильно, потому что если бы этот показ был, скажем, прошлой весной, то спокойно, так сказать, мы дошли бы до ситуации, где бы, я уверен, нашли бы компромисс. Да? По крайней мере, когда мы говорили с учителем, там перенос фильма там, на осень, он бы снял там большинство вопросов. Здесь министерство, действительно, может быть, откликнувшись на ту историю, да, пошло на закрытый показ, оно собрало, да, разную общественность, разных людей с разным там мнением. Вот. Единственное, что они, мне кажется, неправильно сделали, это надо было делать в декабре, то есть раньше, до выдачи прокатного удостоверения, а может быть, еще раньше. Потому что в ходе этой дискуссии, мне кажется, можно было бы прийти к какому-то компромиссу, ну, как минимум, так сказать, не делать прокат вот сейчас, прямо практически в дни 75-й годовщины Сталинградской битвы. Ну, может быть, за пределами 9 мая, не знаю, так сказать, да, в такой спокойной ситуации. Вот. А поскольку речь идет, что прокат уже через несколько дней должен выйти, конечно, сейчас ситуация там обострена, и выбирать придется между плохим и очень плохим решением. Вот, да еще тут и выборная кампания, к ней кстати, да, или кстати, не знаю. Поэтому, конечно, это, в общем, ну, мне кажется, немножко с опозданием делается, но с моей точки зрения, надо, вот если выбирать между плохим и очень плохим, то я бы отозвал прокатное удостоверение в данной ситуации и потом уже, так сказать, разбирался с экспертами, с прокатчиками, может быть, что-то можно было в фильме там изменить, и уже возвращался к этому после 9 мая.
Говорил член общественного совета при Министерстве культуры России Павел Пожигайло, а вот что ему и депутату Елене Дропека и сторонникам их точки зрения отвечает литературный критик Александр Архангельский.
Взгляд российской публики, к сожалению, сформирован огромным количеством сериалов на эту же тему. Вот каждый второй сериал у нас посвящен 1930-50-м годам. Это количество и качество этих сериалов привело к искажению. Главное, что все эти сериалы снимаются, как это называется, на продюсерском языке, с уважением к эпохе. Это уважение на самом деле, это эвфемизм, это на самом деле самоцензура. Они прекрасно понимают, что про эту эпоху нужно говорить с придыханием, с подобострастием, чтобы никого не оскорбить. Да? К чему это приводит? К тому, что в представлении россиян эпоха остается великой, тиран тоже остается великим, ну, соответственно, и все остальные деяния тоже. Вот что делает эта комедия? Да? Во-первых, жанр, понятно, комедия. Это совершенно меняет взгляд на происходящее. Это все сделано как бы в жанре черного юмора. Да? То есть с людьми случается что-то ужасное, и при этом какие-то комические, как ни странно, вы знаете, это очень сильно действует на сознание. С тебя вдруг спадают шоры, перед тобой вдруг предстает как бы голая сама ситуация вот этого ужаса, этого абсурда, смеси ужаса, абсурда. И вот это очень важно в первую очередь, чтобы снять какие-то шоры, снять всяческие предубеждения и посмотреть на эту ситуацию глазами нормального человека, нормального гражданина. Представить себе, как я бы оказался в этой ситуации, как бы я реагировал. Ну, то есть включить какие-то нормальные человеческие инстинкты. Вот чего не делает обычный российский сериал и что делает этот фильм. Ведь нам кажется совершенно абсурдной ситуация, когда людей забирают по ничтожному поводу или когда людей заставляют остаться на концерт, потому что вождь захотел, чтобы концерт был записан с участием публики. Ну, то есть вот эти инстинкты свободы, которые на самом деле вещь простая, если ты постоянно ими пользуешься, если ты к ним привык. А если ты не привык, если у тебя этих инстинктов нет, это очень плохо, потому что ты не чувствуешь, как должен себя вести в этой ситуации человек. Вот что делает эта комедия.
Как вы думаете, почему так взбудоражились российские чиновники, почему хотят отобрать прокатное удостоверение от этого фильма? Что именно там оскорбило их?
Справедливости ради скажем, что прокатное удостоверение фильму выдано. Оно выдано на прошлой неделе, ближе к концу прошлой недели. деле, еще до истории с Паддингтоном. Значит, поначалу там были протесты КПРФ, но это было вообще еще в ноябре прошлого года, когда фильм только показали, когда он вышел на Западе. И я слышал, что какая-то комиссия при Министерстве культуры посмотрела и встревожилась тоже. Ну, вполне возможно, что, значит, вот они решили таким образом подстраховаться. Как же это так? Фильм выйдет без всякого, значит, скандала, без всякого предупреждения, как само собой разумеющееся. Мне кажется все-таки, что это в своем роде такой страховочный ход. В этом нет пока ничего серьезного. Но я вполне могу допустить, что желая понравиться, опять же, начальству, желая понравиться высшей власти, действуя как бы интуитивно, да, делая то, что им может понравиться, исходя из этой предпосылки, вполне возможно, что какой-то комитет при Министерстве культуры или там какие-нибудь встревоженные борцы за нравственность, вполне возможно, что они делают ряд заявлений каких-то осуждающих или вот скажут нам, что это все неприлично, опять же, по отношению к эпохе. Понимаете, речь идет о насилии, а они говорят, что это неприлично. То есть получается что? Неприлично показывать насилие. Это самая главная проблема там России, истории России. То есть самая ключевая проблема, которая требует решения от каждого человека, отношение к насилию, реакция на насилие государственное, это, с их точки зрения, оскорбительно. Ну, то есть, что тут говорить? Все шито белыми нитками, все понятно. Чего на самом деле они хотят избежать? Да? Прямого разговора о насилии. Как это ни парадоксально, я повторю еще раз. Комедия, жанр, который, казалось бы, не претендует на серьезность. Она говорит о том, о чем не говорят все российские сериалы. Она ставит впрямую, буквально перед твоими глазами, проблему насилия, проблему государственного насилия. Вот что делает этот фильм. И, конечно же, охранители хотели бы избежать этого прямого разговора о насилии. Они хотели бы еще раз поговорить о том, что эпоха была все-таки великая, что все-таки многое было сделано, там построен Днепрогресс, ну, весь этот набор, да? Но они хотят избежать прямого разговора о насилии.
Возможно, власть воспринимает подобную критику в том числе и на свой счет, что критика, конечно, Сталина, да, это в том числе критика, конечно, и современной власти. Вы тоже...
Абсолютно, абсолютно. Насилие – это ключевой пункт, ключевая проблема, скажем так, нынешнего и прошлого сознания. Человек должен понять, что никакая власть, никакое государство не имеет права на насилие по отношению к личности. Мы не говорим о тех, кто нарушает закон, мы не говорим о каких-то критических ситуациях. Государство, как известно, инструмент насилия в любом случае, да? Но речь идет в данном случае о насилии над личностью, о вмешательстве в личную жизнь человека, о попытках управлять его желаниями, о попытках влезть ему в мозг. Вот о чем идет речь.
Достаточно актуальной стала в последние годы такая идеологема, я бы даже сказала, как искажение истории. Да? Очень часто чиновники говорят, что вот этот фильм, там, этот, не знаю, картина, еще что-то искажает нашу вот великую историю. И вы помните, с чего вообще вот началось, когда стали говорить о таком, вот эту идеологему применять в общественном дискурсе, с приходом Мединского в Министерство культуры, или это раньше началось?
Да, я, пожалуй, бы сказал, что с приходом Мединского. Понимаете, вот эти удивительные слова, искажение эпохи или величие эпохи, это все, конечно, слова очень коварные, потому что эти слова обозначают на самом деле всегда вот что. Не смейте, не пробуйте относиться к происходящему по-человечески. Смотрите на это не своими глазами, не своей душой воспринимайте это, а воспринимайте это глазами и душой государства. То есть вот важнейшая вещь. Смотрите на происходящее не глазами человека, а глазами государства. Вот что предлагает эта схема. Вот все эти слова, это все на самом деле попытки заставить вас смотреть на происходящее с точки зрения государства и как бы руководствуясь интересами государства. Ну, а как мы знаем, эта формула интереса государства, она очень объемная, с ее помощью можно сделать что угодно над человеком. Вот важный момент.
с членом общественного совета при Министерстве культуры Павлом Пожигайло и литературным критиком Александром Архангельским беседовала Светлана Павлова. Отмечу, что обе эти беседы были записаны незадолго до того, как стало известно, что Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина». Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Махачкале сожжен автомобиль, который принадлежит представительству мемориала в Дагестане. Об этом медиазоне сообщил член правления правозащитной организации Олег Орлов. По словам Орлова, водитель припарковал автомобиль у дома, а поздно вечером сосед сообщил ему, что машина горит. Водители пожарные быстро потушили эту машину, рядом с ней находилась емкость с зажигательной смесью. Орлов связал поджог автомобиля с преследованием мемориала в Чечне. Он рассказал, что 20 января на этом автомобиле в чеченское село Курчелой ездил дагестанский адвокат, который участвует в следственных действиях по делу главы Грозненского подразделения мемориала Оюба Титиева, арестованного 11 января по обвинению в хранении наркотиков. Начальник главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов получил взятку за освобождение из следственного изолятора Андрея Кучукова, помощника криминального авторитета Захария Калашова. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое огласил прокурор на заседании суда по делу главы управления общественной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Максименко обвиняется в получении взятки за освобождение Кучукова. По делу также проходит сослуживец Максименко Александр Ламонов и замглавы Московского управления ведомства Денис Никандров. В списке спортсменов, которых Международный олимпийский комитет готов пригласить на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, не оказалось биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил, что эти спортсмены не были замешаны в допинговых скандалах. По словам Позднякова, имеющаяся информация о недопуске носит предварительный характер. Российская сторона направит запрос в МОК с просьбой сообщить причины отстранения ведущих российских спортсменов от Олимпийских игр. Послушайте радио «Свобода». Почти 100 лет украинское радио было государственным, сейчас включено в схему общественного вещания в стране. Как меняется главный голос Украины? Собеседник Виталия Портникова, генеральный продюсер украинского радио Дмитрий Хоркин.
Вы знаете, вот я вам скажу, так признаюсь, что я украинское радио с детства слушал. Вынужден был, потому что оно всегда находилось где-то на кухне, в комнате. Но мне всегда казалось, вы знаете, что это безнадежно. Я эту интонацию так запомнил, что потом, когда я уже в студенческие годы стал сотрудничать с латвийским радио, я вдруг понял, что вообще по радио можно совершенно по-другому разговаривать, что вот нельзя вот этими вот фразами из призывов ЦК КПСС, даже они пробирались даже в какие-то абсолютно лирические, литературные передачи. Я отчаялся в какой-то момент. А вы нет?
Нет, конечно, потому что я пришел на радио, это был 2004 год, и радио было другим. То, как радио изменилось за последние несколько месяцев, это можно услышать из радиоприемников, это, конечно же, другие интонации. Ну и радио, действительно, вы сказали, это несколько каналов, и у нас первый канал раньше был таким винегретом из тем, и жанров, и форм, и это иногда было похоже на какую-то такую шизофрению, то есть 5 минут хоровой передачи, потом какая-то общественно-политическая якобы передача, потом новости, потом современная музыка, то есть мешанина. То сейчас первый канал украинского радио – это чисто общественно-политический новостной разговорный радиоканал. А второй канал украинского радио – «Промень». Это музыкальный, молодежный, правильно даже сказать, музыкально-разговорный. Все-таки там есть некоторые ток-шоу. И третий канал украинского радио – «Культура», где основные киты – это драматургия и литература. Также это классическая музыка и образование и наука.
А чем все-таки отличается, по вашему мнению, общественное вещание от государственного? Вот давайте разберемся. Это была государственная радиостанция еще недавно. Ну вот стало общественное вещание. Что это реально изменило?
И интонация в эфире, и темы, и гости. Ну и это в любом случае свобода. Дело в том, что я работал на украинском радио, когда оно было государственным. И я ощущал какие-то такие только настроения. Мне это было не слишком остро это воспринимал, потому что я работал на канале «Культура». Ну, кто там будет сильно вмешиваться, где какой-то там о балете рассказать, какая там цензура. Но я слышал это все в коридорах. Я знал, что те политики, их нельзя приглашать. После этого интервью кого-то на ковер вызвали. То есть вот это не то, что цензура, а сама цензура, ее дух, который был всегда в радиокомитете, вот он присутствовал. Сейчас его нет. И наши ведущие, и гостевые редакторы, продюсеры, они не согласовывают подбор тем, они могут только согласовать, ну, чтобы они просто не повторялись. Сейчас радио живое, это практически постоянно прямые эфиры. И, соответственно, это какие-то реакции радиоведущих, кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже. 10 апреля 2017 года состоялись выборы главы уже правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в составе которой находится и украинское радио, и это человек, который прошел через конкурс наблюдательного совета, и, соответственно, он уже собрал свою команду, ее представил, и мы не отчитываемся перед органами власти. А это было, были отчеты, и были коллеги Госкомтелерадио. Я не был на руководящих должностях при Госкомтелерадио, но я жил, работал на Крещатике 26, и, соответственно, я знал это Домрадио в центре Киева, то я, конечно же, это слышал. Сейчас этого нет.
А как человек, который не был на руководящих должностях, приходит вот в этот кабинет, должен руководить большим количеством сотрудников, своих коллег?
Расскажу.
Как вообще коллектив относится к тому, что меняется вот вся система взаимоотношений, самая главная система вещания?
Я занимался своими собственными проектами, которые выходили на украинском радио. И в 2014 году мы начали уже более пристально смотреть на украинское радио, начались такие боевые действия, аннексия Крыма. И в эфире украинского радио не было ни одной передачи о войне, о Донбассе, о Крыме, острых. И я начал предлагать. Да, вот я хочу передачу «Донбасс-Ю», она до сих пор выходит. Это прямоэфирный, острый такой спецпроект. Потом передача в русской редакции украинского радио. Это «Своя правда», где тоже острые такие темы, и они были в прямом эфире. Программа для украинских военных в прямом эфире. И никто не хотел ни идти ни в прямой эфир. И так вышло, что я сделал себе, по сути, имя и этим проектом, и себе, работая. И уже в коллективе все знали, когда Зураб Аласаня шел на конкурс, он говорил, что вот Дмитрий будет возглавлять украинское радио, будет генеральным продюсером. И как-то уже все к этому готовились. На очень каких-то руководящих должностях был эйджизм. Он уже прошел. Как? 31 год, 1200 подчиненных, три канала вещания, бывшее иновещание еще у нас на четырех языках. Английский, немецкий, румынский, русский языки. Два оркестра в составе украинского радио, один хор академический, там детский хор, студия звукозаписи. Не позавидуют нормальные общественные вещатели со своей историей, потому что, если мы возьмем в Германии ЦДФ, так у них 21 оркестр, если так многие зацепляются, почему оркестру радио. В структуре BBC, кстати, тоже именно в структуре радио у них оркестры, кроме того, что есть общие в Лондоне, так там и шотландские симфонические оркестры BBC, Уэльс, Ольстер, Северная Ирландия. У них есть свои коллективы, штатные коллективы, которые занимаются гастрольной деятельностью и пополнением фондов радиокомпании. Слава богу, мне удалось это все, весь этот актив, который не всегда эффективно использовался, он сейчас у нас достаточно интересно позиционируется. Оркестр постоянно дает современнейшие концерты, которые собирают полные залы. Вчера был на концерте в Доме звукозаписи украинского радио на 500 мест. Все места были заняты. Это Radio Folk UA. Это оркестр народных инструментов. Играл джаз и саундтреки.
Куда у вас деньги на такого рода вот огромные коллективы, на оркестры? Я понимаю, куда деньги у BBC, да, я могу представить себе, но у украинского радио.
Есть закон Украины об общественном телевидении и радиовещании, где предусматривается четкая статья, которая, увы, нарушается и Минфином, и законодателем Верховной Рады Украины по поводу финансирования. Все эти коллективы творческие, если мы уже об этом сказали, у нас бюджет 24-30 миллионов гривен. Ну, вот есть финансирование у нас согласно закону из государственного бюджета.
Тоже мне всегда интересно. Вот смотрите, вы хотите создавать общественное вещание за счет средств государственного бюджета. И при этом говорите, что нет зависимости от власти. Ведь власть, она же решает, давать вам деньги или не давать. Вот не даст вам деньги, не будет ваших оркестров.
У нас же было заявление от ПАТ НСТУ о том, когда появилось публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания», когда уже появился проект бюджета на следующий год. И было заявление о том, что это недофинансирование расценивается в том числе как попытка давления на общественный вещатель. Но предусматривалась независимость в том, что есть четкая защищенная статья в бюджете. А потом появились другие правки, что в случае невыполнения, там, пополнения бюджета может быть рассматриваться такой нюанс, что какие-то статьи дофинансируются в случае, если будут дополнительные доходы. То есть если, то вот нам пока удается создавать конкурентоспособный контент. У нас обновился первый канал украинского радио, и это прямые эфиры. Более того, нам, как работникам СМИ, сама жизнь и события в Украине и в мире давали испытания, которые прошли достаточно хорошо наши журналисты. G20 мы единственные транслировали из радиовещателей в прямом эфире, поскольку украинское радио не только член, но и сооснователь Европейского радиовещательного, а потом уже телевещательного союза. Потом взрыв на Бессарабке, когда у нас такое масштабное резонансное событие, наш корреспондент Александр Демченко уже был через 10 минут на месте события, а еще через 10 минут уже нацполиция нас комментировала, и мы первые сообщили и на сайте, и на паблике радио, и в эфире, соответственно, об этих событиях с подробностями. Калиновка, у нас всю ночь дежурили журналисты, и утром уже мы выходили в эфир, взрывы, когда происходили арт-снарядов, не только с экспертами, не только с представителями официальной власти. У нас очевидцы звонили в эфир, мы сами набирали жителей Калиновки, которые опровергали официальные заявления о якобы эвакуации и так далее. Второй канал «Промень» занял нишу, которой сейчас нет в Украине. Дело в том, что мы вначале думали, когда я вступил в должность в июне, вот мы займем формат «Only Ukrainian». А появились уже другие радиостанции, которые отлично работают в этом формате и имеют высокий рейтинг. И тогда, поскольку общественный вещатель имеет, соответственно, какие-то такие функции и просветительские, и в частности в концепции записано, что это продвижение украинской культуры, украинской песни, украинского языка, тогда и появилась такая идея перевести его в формат «Live». И сейчас из той же, о которой вы спрашивали, студии звукозаписи украинского радио, каждую неделю проходят большие концерты молодых украинских музыкантов в прямом эфире. И вот эти сэшн, они про сцену у нас происходят регулярно. Слушатели туда же могут позвонить, туда же могут прийти, предварительно записавшись. Еще одна ниша для второго канала – это музыкальная критика. Ее нет в Украине. Или есть тупой диджейнг. Да, послушайте, ха-ха-ха, хо-хо, и все. Или у нас есть, ну просто плейлистом идут песни на музыкальных станциях. А мы приглашаем профессиональных музыковедов. Более того, целый месяц у нас в эфире идет хит-парад. Рецензентами, которые являются академические эксперты, которые оценивают с разных позиций те или иные треки. И в прямом эфире это обсуждается. Появились передачи украинского ретро, истории. И это получается, что есть и история украинской песни и музыки, и есть современный. И канал «Культура» — это радиодрама. Сейчас нет ничего подобного у нас в Украине. Театр у микрофона — это радиопьесы, в советское время запрещенный, буржуазный, считавшийся радиожанр. А в том числе на BBC есть радиосериалы, радиопьесы, которые идут 30 и 20 лет. Это очень интересно. Мы в этом году возобновляем конкурс радиопьес. Есть и возможности с актерами работать, и уже есть постановки. И еще, что очень интересное, такое имиджевое, чем можно действительно похвастаться, ежедневная вечерняя линейка «Радиодетективы». Она очень сейчас популярная.
Собеседником обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова был генеральный продюсер украинского радио Дмитрий Хоркин. Полностью эту беседу под заголовком «Новое радио» можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения известного советского правозащитника и диссидента Анатолия Марченко. Он стал последним в СССР погибшим заключенным, отбывавшим наказание по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Жизнь Анатолия Марченко оборвалась 8 декабря 1986 года после продолжительной голодовки. Многие участники советского правозащитного движения уверены и сейчас, что смерть Марченко ускорила кампанию по освобождению политзаключенных заключенных, которая к концу 1986 года уже началась. Рассказывает Елена Поляковская.
8 декабря 1986 года в Чистополе скончался Анатолий Марченко. Его смерть имела широкий резонанс в диссидентской среде СССР и на Западе. По одной из версий, смерть Марченко и реакция на нее западных политиков побудили Горбачева начать процесс освобождения политзаключенных. Через неделю после смерти Анатолия Марченко Михаил Горбачев позвонил в Горький Андрею Сахарову, сообщив, что академик может вернуться из ссылки в Москву. Александр Даниэль, правозащитник и пасынок Анатолия Марченко, уверен, что трагедия в Чистополе лишь заставила руководство страны более активно и гласно проводить кампанию по освобождению политзаключенных, которая к концу 1986 года уже началась.
Роль сыграла, безусловно, но я думаю не в самом событии, а в формах и сроках этого освобождения. Мы, конечно, все помним, и это было для всех для нас значимым, ту маленькую заметку в «Известиях» в январе 87 года, то есть спустя примерно там месяц с небольшим после Толиной гибели, где говорилось о вот этом начавшемся процессе освобождения, уклончивых и скользких формулировках. Но дело в том, что были другие сигналы, которые мы просто не могли заметить, потому что не располагали информацией. Это, например, прекращение арестов по политическим статьям с весны примерно 86 года, то есть еще задолго до Толиной гибели. Или, например, такое событие, как освобождение женщин из политзоны, единственной в стране, в октябре 86 года. Ну и теперь по документам Политбюро мы знаем, что вопрос об освобождении Андрея Сахарова из Горьковской бессудной ссылки тоже обсуждался на Политбюро еще до смерти Толи Марченко. Если я не ошибаюсь, последнее обсуждение было 1 декабря. Но по этим документам видно, что, например, освобождение Сахарова планировалось совершенно не так аранжировать, как оно на самом деле случилось. Никаких звонков Горбачева в Горький не предусматривалось. Это уже была самодеятельность Михаила Сергеевича. И мне кажется, что драматическое, броское послание, которое из этого освобождения устроил Михаил Сергеевич Горбачев, послание стране и послание миру, это, я думаю, причиной вполне могла быть гибель Толи Марченко. Когда Горбачев позвонил Сахарову в Горький, то первое, что сказал ему Андрей Дмитриевич: «Михаил Сергеевич, спасибо вам, но я сейчас полностью думаю о моем погибшем в Чистопольской тюрьме друге Анатолия Марченко». И сразу заговорил об освобождении политзаключенных.
Диссиденты Иван Ковалев и его жена Татьяна Осипова узнали о смерти Анатолия Марченко, находясь в ссылке в Костромской области. До этого Ковалев и Марченко подружились в лагере, когда их обоих наказали за то, что поздоровались. Иван Ковалев уверен, что процесс по освобождению политзаключенных был запущен в СССР еще до смерти Анатолия Марченко. Она лишь изменила и ускорила процесс.
Когда мы об этом узнали, мы, естественно, не знали деталей, потому что он был в тюрьме в Чистополе, а мы были в ссылке под Костромой. Но было понятно уже, что какие-то перемены надвигаются, и когда стали известны детали, это было очень необычно, не в характере Толи затевать голодовку за освобождение. Освобождение всех политзаключенных вот так вот на пустом месте. В конце концов, он отсидел много лет, и поводов для такой голодовки у него всегда было много. А никогда он этого не делал. Я не знаю точно, естественно, этого никто не знает, но очевидно, ему что-то такое стало известно, из чего он вывел, что такая голодовка могла бы иметь шансы.
Советские диссиденты Зоя Крахмальникова и Феликс Светов были одними из тех, кто вернулся из ссылки благодаря кампании по освобождению политзаключенных. Их дочь Зоя Светова говорит, что смерть Анатолия Марченко стала поворотным моментом для советского диссидентского движения. По словам журналистки, которая много пишет о сегодняшних заключенных, в российских колониях и тюрьмах есть много людей, чье содержание под стражей политически мотивировано.
Безусловно, смерть Анатолия Марченко явилась тем поворотным моментом, который вынудил Горбачева под влиянием академика Сахарова подписать амнистию политических заключенных. И то, что мои родители были освобождены, это тоже связано с этим. Конечно, у нас сейчас в России есть политзаключенные, и мы все знаем их имена, и только одному Богу известно, доживут ли эти люди до конца срока. Но те условия, в которых они находятся, и мы знаем те условия, которые в СИЗО, мы можем только надеяться, что не будут больше использовать пенитенциарную систему в таких политических целях для того, чтобы расправляться с людьми по политическим соображениям.
Анатолий Марченко в 20 лет попал за решетку за драку, в которой не участвовал. Затем был побег из тюрьмы и попытка побега за границу. Измена родине стала первой политической статьей Марченко. В сентябре 1981 года он был осужден в шестой раз по статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Приговор – 10 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки. 4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. В 1988 году Европейский парламент учредил премию имени Сахарова. В этом же году она была посмертно присуждена Анатолию Марченко. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 23 января. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18.05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.